новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть, и в YouTube-канале «Говорит Москва» стрим тоже есть.
В движении.
Движение в городе, четырехбалльные пробки, в принципе, движение хорошее, за исключением некоторых участков, например, на МКАДе между Боровским шоссе и Минским шоссе, здесь пробка большая, внешняя сторона пробка между Калужским шоссе и, наверное, Хордой, так будет правильнее сказать, также есть затруднения по внутренней стороне между Липецкой улицей и, соответственно, да, Хордой юго-восточной. Так, в остальном на МКАДе, ну, нормально, еще район, вот так, район, наверное, Старой Рязанки. Вот здесь тоже отмечу. Дзержинки, Старой Рязанки, пробка здесь есть. Третье транспортное кольцо. Основные затруднения здесь на подъезде к трешке шоссе энтузиастов останавливается. В основном радиальные магистрали едут хорошо. Внутри Садового кольца, третьего транспортного кольца Большая Тульская улица едет неохотно. Так, и внешнее, внутреннее в районе Мосфильмовской улицы, Мичуринского проспекта, проспекта Вернадского. Вот здесь небольшое затруднение есть. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Украина просит о приглашении в НАТО, а не о членстве в альянсе. Это заявление Владимира Зеленского будем обсуждать. Иран и Саудовская Аравия призвали мусульманские страны к единению на фоне конфликта в Газе и Ливане. Кажется, какой-то новый сюжет дипломатически разворачивается. Требования российских телеканалов Гуглу достигли 2 ундециллионов. Это цифра с 36 нулями. Потом мы с вами обсудим, что материнскому капиталу решили продлить срок. Программа продлевается до 2030 года. В «Умных парнях» у нас глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Украина просит о приглашении в НАТО, а не о членстве в альянсе. Но некоторые западные лидеры рассуждают так, будто это одно и то же, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Исландию. «Это несправедливо», — говорит он. «Это просто способ сказать «нет», — считает он. Зеленский отметил, что Киев не говорит о членстве в НАТО сейчас во время боевых действий. Разговор только о приглашении, которое обеспечило бы геополитическую ясность для Украины и всей Европы. Украина заслуживает честного ответа, и я прошу вас поддержать эту прозрачность. Пожалуйста, поработайте с партнерами по всей Европе, особенно в Берлине, чтобы мы могли совместно достичь этой геополитической ясности», — отметил Зеленский. Здесь интересно, он пытается каким-то образом уколоть канцлера Германии, причем просит об этом исландских коллег, чтобы они повлияли на Шольца, но и говорит, что есть некая разница. Уже теперь не про членство в альянсе речь идет, а просто о приглашении. Что это за приглашение, как это выглядит и что такое геополитическая ясность, спросим у Сергея Маркова. Он директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, а в чем разница между приглашением в альянс и вступлением в альянс?
Ну, это огромная разница. Страна предполагает, Зеленский и его союзники на Западе, о том, что Запад должен продемонстрировать свою волю, потому что условия России о невступлении Украины в НАТО не будут приняты точно, что это рассматривается как неприемлемый ультиматум России, а приглашение поэтому следует. Но там будут условия, что для этого должны, значит, прекратиться территориальные споры. Вот у них одно из главных, так сказать, такое условие записано, по сути дела, в уставе. Кроме того, они для того, чтобы кому-то отказать, они все время говорят о коррупции и говорят о том, что должны быть реформы проведены какие-то там. Такая вот демагогия, собственно. И после приглашения может быть принятие в НАТО сразу, а может быть и через 50 лет.
Но в данном случае, когда Зеленский говорит, нужна геополитическая ясность, он начинает что-то подозревать?
Нет, Зеленский имеет в виду, что нужна геополитическая ясность о том, что Запад не готов капитулировать перед Россией. Потому что он и его союзники из партии войны на Западе считают, что если Запад хоть в какой-то мере значит, учитывает требования России, то это вот капитуляция перед Россией. Вот такая их логика. Они игнорируют тот факт, что Россия, собственно, требует очевидных, простых вещей. Она требует себе безопасности, требует прекратить, например, террор против русского языка, который является фактически родным языком для 75% населения. Требует прекратить террор против вообще православной церкви на Украине. Ну вот они считают, что они какую-то гадость делают России, да, что Россия требует прекратить эту гадость, говорит, они... Дальше говорят, ну, слушайте, если мы согласимся и не будем делать эту гадость дальше, это значит, что мы капитулируем перед Россией. Вот такая у них простая логика.
Но, Сергей Александрович, мы же предполагаем, что американцы прекрасно понимают, что для России все-таки это весомый раздражающий фактор, гипотетическое включение Украины в альянс. И, скорее всего, на Западе тоже держат это за пазухой, потому что даже если фронт рухнет со стороны Украины, Запад, чтобы сохранить лицо, будет говорить, а мы остатки все равно примем. И даже не посмотрим на протоколы, даже вынесем за скобки прежние правила по поводу территориальной целостности и так далее. Или нет?
Значит, ничего они еще пока не решили, да? Значит, они, значит, в свое время решили о том, что НАТО должно расширяться, поскольку это, ну, создание некого такого пространства безопасности в Европе и одновременно их влияние на всей этой Европы. Вот что они решили когда-то давным-давно. Значит, они также решили, что Россия слишком слаба, чтобы принять в учет ее аргументы. И Россию можно проигнорировать. Поэтому шли вот эти бесконечные волны расширения. Когда Россия сказала, ну хватит, мы этого больше не потерпим, значит, они сказали, да наплевать, в общем-то, так сказать, на Россию, продолжаем свое. А Васька слушает ДС, как из этой басни. Значит, тогда Россия начала специальную военную операцию. Они подумали, ну, плохо, конечно, но придется с этим смириться. Но когда Россия не смогла победить специальную военную операцию, это выглядело как некая такая финская война вот во времена 30-40 годов, значит, после этого они сказали, что надо добивать. Тогда у них решили на поле боя нанести стратегическое поражение, как вот верно говорит Владимир Владимирович Путин. Когда не удалось им после этого нанести стратегическое поражение, вот сейчас Россия наступает, у них пауза. Понимаете, вот все предыдущие решения, они не работают. Они сидят и думают теперь, что же такое делать. А при этом еще и думать-то особо некому. Потому что в Соединенных Штатах президент, как известно, умственно отсталый, ну, посидевил, честно сказать, да. Значит, новые два, оба кандидата странноватые. Значит, чехарда в этих правительствах европейских, которых, так сказать, население большей частью ненавидит этих руководителей, их политически не поддерживает. Поэтому, честно сказать, вот трудно предсказать, что они, их выбор, что точно я могу сказать, является во многом случайным. Вот это, к сожалению, у нас многие сторонники заговора в России, да, такой конспирологии, не понимают. А человек с конспирологическим сознанием, у него какое-то такое легкое сознание. Мне кажется, что там большие силы, что-то такое. Пускай враждебные это силы, но какие-то большие, враждебные, умные силы, что-то там решают.
То есть,
так далее.
Условно, Сергей...
А то, что решает, решает хаос и анархия, вот это с этим людям примириться достаточно сложно.
Понятно,
а
но, здесь же все равно как бы элемент, наверное, какого-то здравого смысла присутствует. Иначе, если бы кругом был хаос и отсутствие здравого смысла, наверное, бы Украину сразу, там, я не знаю, 24 февраля бы приняли в НАТО. Вот, но этого не произошло, потому что, насколько я понимаю, настаивает на включении в НАТО это Польша, страны Балтии. Вот, а есть среди крупных стран... есть некое разногласие. И не получается ли, что все-таки с точки зрения Европы как бы дискуссия идет следующим образом? Украина может быть гораздо более токсичным государством, если она будет в составе альянса или в статусе, там, не знаю, ассоциированного государства, как угодно, чем сейчас?
Значит, есть план, условно говоря, Киссинджера-Фукуямы. Да? Он говорит о том, что нужно прекращать боевые действия вот по линии боевого соприкосновения, а не признавать, что вот эти регионы являются российскими, но Украину без этих регионов, которые контролируются Россией, принять в НАТО. И так мы стабилизируем ситуацию. Это вот одни, так сказать, считают. Киссинджера почти заставили, его на склоне лет, к этому силой присоединиться. Но, тем не менее, это план Киссинджера Фукуямы. Второй, второй план заключается в том, что это все-таки безумие включать страну, которая находится в состоянии вооруженного конфликта многолетнего уже с ядерной державой, включать ее в НАТО, никакой цивилизации не будет, а будет опять новая война. Вот такая идет у них дискуссия. Элемент рациональности есть, но принятие решения будет во многом происходить по случайным параметрам. Вот что, к сожалению.
Угу. Подождите, с другой стороны, предупреждение Владимира Путина по поводу того, если Украина будет пользоваться дальнобойным оружием, вроде как заставила ту сторону притормозить с этой идеей?
Заставила.
А здесь?
Когда я говорю, что по многим случайным факторам, это же не значит, что они там совсем безумцы, так сказать, да, из сумасшедшего дома сбежали. Нет, они стараются, балансировать.
Угу.
В условиях такой большой неопределенности... вообще вот это возможно, это такая компромиссная с точки зрения Зеленского и вообще реально компромиссная, конструкция, когда они заявляют, что, они все время заявляют, Украина будет в НАТО обязательно, мы здесь, у России нет права вето, мы ее будем обязательно принимать. Вот следующий шаг небольшой, что мы уже приглашаем Украину в НАТО, а когда наступит, вопрос, является открытым. Вообще вероятность этого весьма-весьма высока.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович, я вас благодарю. Сергей Марков был с нами, директор Института политических исследований. Здесь стоит еще обратить внимание, украинские власти, что Зеленский заявлял, что видит в альянсе, цитирую, консенсус большинства по этому поводу, говорит, что для него не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. Это принципиальная вещь, то есть здесь и сейчас он этого хочет, как будто бы от этого что-то должно поменяться. И уже сейчас он говорит, если раньше примите нас в НАТО, как же так? Теперь говорит, хотя бы пригласите нас в НАТО, но именно сейчас, пока идут боевые действия. А Киев, он говорит, видит уверенность во Франции, понимает, что Украину поддержат британцы, считает, что таким же образом могут тупить итальянцы. Кроме того, среди сторонников подобного шага западные СМИ называют Польшу и страны Балтии. В частности, как заявила на днях глава Сейма Латвии Дайга Мейериня, Рига надеется, что на саммите НАТО в 2025 году союзники смогут принять политическое решение по приглашению Украины. Но, очевидно, сейчас какая-то двойственная позиция возникла у ФРГ. Не случайно Зеленский, находясь сейчас с визитом в Исландии, просит исландские власти повлиять каким-то образом на Германию.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А тем временем Иран и Саудовская Аравия призвали мусульманские страны к единению на фоне конфликта в Газе и Ливане. Руководители МИДа Ирана и Саудовской Аравии Аббас Аракчи и Фейсал бин Фархан Аль-Сауд в телефонном разговоре обсудили ситуацию в секторе Газа и в Ливане. А мусульманским странам необходимо единение для того, чтобы остановить преступления Израиля в Газе и Ливане, информирует иранский телеканал Пресс-ТВ. По его данным, глава внешнеполитического ведомства Ирана, призвав мусульманские страны координировать усилия, направленные на прекращение действий Израиля в Газе и Ливане, выразил благодарность Эр-Рияду за осуждение недавнего израильского удара по Ирану. Фейсал бин Фархан Аль-Сауд назвал этот удар нарушением суверенитета Ирана и его территориальной целостности, отметив, что странам региона необходимо совместно работать для того, чтобы предотвратить распространение нестабильности. Станислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а стоит ли действительно ждать какой-то новой, единой, наверное, и самое главное, открытой позиции арабского мира по тому, что происходит сейчас в Газе и Ливане?
Нет, не стоит. Дело в том, что такие призывы уже раздаются чуть не сотый раз. Последний раз с этим призывом выступал духовный лидер Ирана Хуменеи, который предлагал объединить иранские усилия против израильской агрессии. Но это, что называется, глаз вопиющего пустыни. Почему? Потому что все с подозрением относятся друг к другу. Например, с одной стороны, с Ирана звучат призывы к единению исламского мира, с другой стороны, советник духовные люди Белой Эти призывают к переговорам с Западом, обвиняя Запад в поддержке Израиля и в то же время заявляют о том, что необходимо вести переговоры. Так ли переговоры вести или же воевать, да? Это первое. Второе, конечно, здесь существует такой момент серьезный. Почему? Потому что все же американцам удалось убедить арабские страны и плюс Израиль в том плане, что палестинская проблема – это все же арабская проблема. Что Ирану там делать нечего, он проявляет только исламскую солидарность. Туркам там делать нечего, хотя Турция, Палестина исторически входила в состав Османской империи. Что эти проблемы должны решать арабы сами. Это арабская проблема, а не общеисламская. Да? И поэтому периодически существует арабский проект палестинского регулирования, существует турецкий проект палестинского регулирования, существует американский проект. Но вот когда американцы предложили арабским странам создать миротворческий корпус и ввести его в Газу, да, и выдавить Израиль, они почему-то отказались. Поэтому, знаете, вот такие эти призывы, они носят такой символический характер, и я не верю в их перспективу.
Но, получается, странам региона, скажем так, жить вот в режиме такого вот-вот вспыхнувшего конфликта крупного, масштабного, комфортно достаточно?
Нет, некомфортно. Они просто-напросто все пытаются, что называется, уйти в кусты. Но арабские страны вообще-то заявили о своем нейтралитете во время вот последнего удара. Да? Они вообще не проявляют никакого участия. Но единственное, что предупредили, что они поддерживают палестинский проект, два государства и так далее. И саудиты заявили, что они отказываются вести в таких условиях переговоры о нормализации отношений с Израилем. Хотя там до этого событий в Газе в октябре прошлого года, там вроде бы все было на мази, вот-вот должны были восстановить дипломатические отношения, что могло быть прорывом и так далее. То есть, понимаете, здесь палестинская проблема, как-то, которая является корнем вот этих всех противоречий, которые мы наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке, она отошла как-то в сторону, и все сейчас больше пишут и говорят о израильско-иранских отношениях. Да. А тут совершенно, это совершенно другая геополитика, в принципе, не имеешь никакого отношения, принципиального отношения к палестинскому регулированию. Поэтому природа Ближнего Востока конфликта, она смещается акценты. Если раньше под ближневосточным урегулированием подразумевалась только палестинская проблема, то сейчас мы с вами говорим о проблемах уже Ближнего Востока, и она распадается на составные части. Хуситы отдельно, Иран отдельно, и Ливан отдельно, Сирия отдельно, Ирак отдельно, и потом только Палестина и Хамас.
Но интересно, Станислав Николаевич, ведь по факту мы сейчас имеем такую картину, что Израиль провоцирует. Израиль провоцирует на крупномасштабный конфликт, пытаясь решить вопросы все разом, может быть, пользуясь каким-то окном возможности, которое открылось. А Иран всячески как бы пробует тактику избегания войны или уклонения от войны. Но разве страны-регионы, которые в свое время установили официальные дипотношения с Израилем, там Египет, Иордания, Бахрейн, Марокко, Арабские Эмираты, там непубличные связи, неформальные связи тоже есть у Саудовской Аравии с Израилем. Разве Израиль, устанавливая такие отношения или соглашаясь устанавливать отношения, все равно продолжает вести именно свою политику такую в регионе, что кругом враги, надо со всеми врагами разом расправиться. То есть получается, что страны региона, налаживая отношения, как бы позволяют или закрывают глаза на то, что тактика Израиля все равно не меняется.
Это связано с тем, что Иран в прошлом проводил политику идеологического экспансионизма, шиизма, да? А шииты проживают и на территории Йемена, да, мы видим это хуситы, на территории Саудовской Аравии, в Ираке, после операции 2003 года, когда там появились американцы, они оттеснили суннитов, которые были в меньшинстве, привели в фасе суннитов, шиитов, убрав Саддама Хусейна, да, Иран укрепился. Что, какая проблема сейчас с Ливаном? Это Хизбалла, это шиитское направление, да, и так далее. Шииты, кстати, шиитское направление Хизбалла занимает активные позиции в Сирии, вплоть того, что есть проблема между Дамаском и Тегераном на этот, да, в этом отношении. Все играют в свои разные игры, распадается вся палитра Ближнего Востока, и арабы сейчас, сопоставляя израильскую угрозу, которую предлагает мир, да, в принципе, не претендует, кроме Палестины, не претендует на их земли, да, и арабы, собственно говоря, считают, что палестинская проблема для них надуманная, потому что арабы Палестина считает это географическое понятие, да, не политическое понятие. А Иран осуществляет так называемую, хотя он давно отказался от этой экспансии и идеологического шиизма, это, и тем не менее, вот его прокси-группа, которая действует против Израиля, они действуют, проявляют солидарность на основе этого принципа. Так. И у них появляется фактор угрозы, хотя Иран нормализовал отношения с Саудовской Аравией, Иран сейчас нормализует отношения с арабским миром, но это только первые зачатки формирования каких-то нормальных отношений. Объективные условия еще для этого не созрели.
Но, хорошо, даже вот если обращать внимание на то, что Иран и Саудовская Аравия призывают мусульманские страны к единению на фоне конфликта в регионе, и Саудовская Аравия критикует Израиль за то, что Израиль нанес удары по объектам внутри Ирана, ведь по факту получается, что арабские страны не хотят портить диалог с Ираном.
Да, не хотят, действительно, не блокируют. И в то же время арабские страны сейчас, в отличие от прежних войн, да, они очень лояльно относятся, по факту относятся лояльно к Израилю. Посмотрите, нет эмбарго на поставки энергоресурсов, да? Да. Периодически дают воздушное пространство для гражданских самолетов, не закрывают пространство. Закрыли воздушное пространство только для боевых вылетов, да, для удара по Ирану. А так, вообще-то, полеты израильской авиации не запрещены, да, понимаете? А ведут себе, один пишет, три в уме, понимаете? И здесь, и все так ведут себя. В это время Иран, который ругает Америку, в то же время ведет закрытые переговоры через Оман с американцами. Угу. Последний удар Израиля по Ирану, в общем, он оказался так называемым, ну, договор своеобразный, да, все же они знали, через американцев получили информацию по объектам, по которым будут наноситься удары. Да. Очень много такого, знаете, закрытых сюжетов, и работает закрытая дипломатия, закрытые идут переговоры, работают разведки и так далее. А на поверхность выбрасывается тот информационный мусор, которым мы с вами питаемся.
Но как раз мы с вами, Станислав Николаевич, пользуясь этим информационным поводом, пытаемся докопаться до того, что там на самом деле происходит, потому что интересно получается, что арабские страны, значит, призывая дипломатически к тому, чтобы решить этот вопрос, ну, видимо, кто-то должен решить вопрос, но не они, они не готовы активно вовлекаться в конфликт на Ближнем Востоке, занимают позицию выжидающую или наблюдающую, но получается, в случае, если конфликт все-таки разразится, несмотря на тактику Ирана по уклонению от войны с Израилем, речь идет тогда о неких полугосударственных акторах, которые будут участвовать. Часто та самая ось сопротивления, которую, ну, окормляет Иран, так принято считать.
Вы знаете, вот посмотрите, как ведут арабские страны, да? Москва и Пекин предложили им бороться за создание международной конференции, да, по палестинскому регулированию.
Но не хочется.
Арабы, представитель Бахрейна, по-моему, был, да, или Катар был в России здесь, но тем не менее они говорили, да, мы вас приглашаем принять участие в Лиге арабских стран, заседание, где Лавров недавно выступал, да, а нас не приглашает никто принять участие в международной конференции по палестинскому регулированию. Аббас приезжал, был в Москве, был БРИКС, да, вернее, участвовал в саммите БРИКС. Он тоже говорит, нам необходимо участие в Москве. Мы поддерживаем участие в Москве в международной конференции. А конкретного предложения, какого-либо форума, да, нас не приглашает, да и такой площадки не существует, понимаете? Вот в чем вопрос. Америка, арабские страны больше тяготеет все же пока к американцам, хотя отношения приобретают очень большую специфику. Uh-huh. Они чувствуют, что американцы слабеют в этом регионе. Они больше с доверием, под скобку относятся к Израилю, нежели к возможным сценариям расширения, укрепления влияния Ирана. Почему? Потому что Иран очень самодостаточное государство.
Но это...
Очень богатое, очень богатое. Если только будут раздвинуты тиски санкции, да, Иран за 5-6 лет может стать ведущим государством региона и подавив даже Саудовскую Аравию, понимаете? Турки с завистью смотрят на это. Турки вообще нет природных ресурсов. И турки надули ветры, дуют свои паруса, распустили, якобы им дует туда ветер не османизма, а на самом деле далеко не так. Эрдоган задергался, понимаете? Очень много таких вот сложных проблем, которые необходимо решать. У них не получается договориться между собой. Вот в чем проблема.
Спасибо большое, Станислав Николаевич. Вас благодарю. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Президент Ирана тем временем призвал поставить Израиль на место, пригрозив более мощным ударом. Масуд Пазишкиан говорит, что мы должны поставить Израиль на место, если сионистский режим, имеется в виду Израиль, Израиль хочет подорвать нашу безопасность, мы тоже способны нанести ущерб их безопасности, и они получат гораздо более мощный ответ, чем ранее. США никогда не смогут заставить нас сдать позиции, добавил иранский президент. Ну и напомню, что 26 октября армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на, цитирую, многочисленные непрерывные атаки. В заявлении сил противовоздушной обороны Исламской Республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинции Илам, Тегеран и Хузистан. Ущерб носил ограниченный характер. Система ПВО успешно отразили основной удар.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. И мы с вами продолжаем. Требования российских телеканалов к Гуглу достигли 2 undecillion. Это единица с 36 нулями. Сумма требований российских телеканалов Гуглу из-за блокировки аккаунтов на Ютубе возросла до 2 undecillion. Суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет. Пени капает, получается. В ходе очередного заседания суда, которое состоялось в понедельник, 28 октября, судья упомянул, что рассматривают дело, в котором много-много нулей. Указанный штраф российский суд назначил Гуглу из-за того, что компания не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на Ютубе. И пострадавшими в качестве третьих лиц в деле проходят «Звезда», «Первый канал», телеканал «Россия-1», «Россия-24», «Парламентское телевидение», «Москва-медиа», «ТВ-центр», «НТВ», «ГПМ», «Развлекательный телевидение», «Общественное телевидение России», телеканал 360, ТРК «Петербург» и много других телеканалов. Денис Кусков с нами, он гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а есть перспектива какая-то вот по таким суммам?
Думаю, что нет. Ну, здесь надо понять, я понимаю, так сказать...
Почему мы за эту тему взялись, да, такие цифры?
Да, это раз, а во-вторых, я разделяю, так сказать, мнение того, что, конечно же, и государству, почему оно начало замедлять YouTube, да, грубо говоря, так сказать, не нравится, когда отключают наши телевизионные каналы. Но давайте не будем забывать, YouTube же не наше, так сказать, приложение, не наша программа, это собственная
частная
платформа.
Угу. Которая,
да, то есть, ну, по сути, как бы, вот, и, так сказать, то же самое, как Telegram или запрещенный ныне в России, там, Facebook или Instagram, то есть туда же никого никто не приглашал, то есть мы сами пришли, по сути, да, так сказать, и по каким-то причинам они решили, так сказать, ну, вот...
Но мы, видимо, убрать. Говорим, что там, как бы, политическая мотивация, а вроде бы за свободу слова, непонятно по каким причинам, мы же там выполняли все требования этой платформы, а теперь нас наказывают просто потому, что мы русские, и, видимо, как бы из России, и поэтому нужно вот предъявлять требования. То есть вы видите несостоятельность самого иска?
Ну, конечно. Во-первых, слушайте, давайте начнем с того, что компания Google уже в России не работает, это раз, после начала СВО. Вот, то, что примут в России, ну, а в Америке никто исполнять не будет. Это же не американский суд, так сказать, обязал выплатить, да, грубо говоря, а российский, то есть с такого перепуга, так сказать, они будут все это выполнять. Ну, и во-вторых, тут надо не забывать, то есть у нас своя точка зрения. У людей других, в других странах, своя точка зрения. И буквально вчера читал, что Telegram также заблокировал во многих странах эфиры Russia Today. Ну, как теперь быть, как бы, то есть давайте Telegram теперь заблокируем тоже, потому что он, как сказать, вроде бы как тоже против свободы слова. То есть здесь мы просто упремся, так сказать, в какую-то стену, из которой как бы мы уже не выйдем.
Но может это какой-то юридический, что... своего рода какой-то юридический прецедент, ведь тоже много было истории, помните, когда в Европе там с ТикТоком пытались судиться, ТикТок что-то, то есть это какое-то новое слово в, наверное, во взаимоотношениях, вот в медиасфере, не знаю, как правильно выразиться.
Хотим мы или это не хотим, все равно политический подтекст... всегда прослеживается в, скажем так, в подобных инструментах, я бы так сказал, так сказать, потому что сейчас информационные технологии, социальные сети, либо вот как там, не знаю, YouTube, видеохостинги, это достаточно широко посещаемые во всех странах мира.
Да.
Найти такое на сегодняшний момент, чтобы удовлетворяло всех на 100%, мы никогда не сделаем. потому что сейчас, кроме нашего конфликта, как мы знаем, есть конфликт в Израиле, Иран, сопутствующие страны, Турция, так сказать. И настолько этот клубок, он очень запутан, что однозначно всегда будут довольны и недовольны. А, скорее всего, будут недовольны в основном. Вот, поэтому здесь, конечно, можно сказать, как бы надо придумывать свои ресурсы, которые были бы не хуже YouTube, которые были бы посещаемы не хуже через YouTube. И, пожалуйста, как бы вещайте сколько угодно, сказать, проблем нету. Но на сегодняшний момент мы понимаем, что альтернативы YouTube в нашей стране, так сказать, нет и, скорее всего, не будет.
Но тут наши слушатели, понятно, тоже иронизировать начинают по поводу того, что нет возможности оплатить через госуслуги со скидкой 50%. Но вот слушатель задает вопрос, какая разница, ну, заблокированный канал или нет? Все равно YouTube-то у нас толком не посмотреть, только там через какие-то обходные пути, поэтому как бы...
Естественно.
Да, нашлись выходы.
Ну, выходы мы делаем то, что мы можем сделать. То есть решение нашего суда для американцев это ноль, то есть это ничто. Вот, поэтому здесь, естественно, решили, так сказать, хотя с моей точки зрения, так сказать, ну, было бы гораздо более, не знаю, там, честно или еще, что сказать, как бы вот мы заблокировали же Facebook и Instagram, да? Вот, то есть непонятно, как бы идеология. Мы будем их замедлять. А что такое замедление? Это же как бы не правовой вопрос. Ну, замедление.
Технически. То есть,
если вы считаете, что это сервис, который вредит стране, ну так, ребята, давайте как бы, да, мы как бы все привыкли смотреть YouTube, как бы мы как бы радуемся и так далее. Но если государство считает, что это сервис вредит стране, то блокируйте его. А то вот уже сколько это происходит, и все отмораживаются, и никто ничего не говорит, а почему вот он как бы замедляется. Вроде бы вот он такой плохой, поэтому замедляется. Ну, мне кажется, это как-то вот очень странно.
Но эта проблема возникла действительно только между Ютубом и Российской Федерацией вот в таком виде, когда как бы вот такие вот отношения государства и частные конторы иностранные пытаются решить через классические приемы правовые, то есть через суд, который ни на что повлиять, по сути, не может. Или это действительно повсеместная история, так или иначе, в разных масштабах?
Она... как бы сказал, она разная.
Разная.
То есть Европейский Союз тоже, там, допустим, судится постоянно с компанией Apple, там, для того, чтобы можно было бы использовать локальных там производителей, поставщиков, варианты оплаты и так далее. Многие судятся с тем же Google относительно монопольного, так сказать, представления себя в том или ином регионе. Но здесь палка о двух концах. Как бы всегда, как говорится, ну, если вы считаете, что как бы Google там или кто-то плохой, не обязательно Google, там, давайте наши там возьмем, там, так сказать, тоже у нас есть, так сказать, на территории Российской Федерации а-ля монополисты. Ну, то есть, если вам не нравится, создайте либо лучше, тогда пойдут к вам, ну, либо как бы так не бывает. То есть компания вложила многомиллиардные, там, так сказать, ассигнования для того, чтобы развить этот проект, была идеология и так далее, и это выстрелило. А теперь, как бы говорится, ну вот как бы вы выстрелили, но давайте теперь будете играть по, так сказать, правилам, которые мы вам предлагаем. То есть надо соблюдать какие-то вещи, но должно быть какое-то четкое понимание.
Мне это сейчас напомнило историю с Трампом, которого в одночасье исключили из Твиттера, а потом Илон Маск просто купил Твиттер. Поменял собственника,
да,
поменялись
потому
правила.
Что если у нас будут, так сказать, миллионеры, или там, я уж не знаю, миллиардеры, наверное, в данном случае, которые захотят, так сказать, купить YouTube, ну, пожалуйста, так сказать, вот тогда, наверное, всех наших вернут туда. Поэтому мне кажется, что идеология понятная, то есть сейчас очень тяжелая, так сказать, ситуация мировая, общая, так сказать, не только вот у нас, да, вообще, в принципе, экономическая, политическая, военная. Поэтому сейчас такое время, что трудно не ожидать каких-то вот таких моментов, причем не только вот наши с Ютьюба, да, так сказать, братания, так сказать, а и в других, я думаю, это не последняя, так сказать, капля, которая будет в текущей ситуации.
Спасибо большое, Денис Юрьевич, я вас благодарю. Денис Кусков был с нами, гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily. YouTube продвигает нашу культуру и политику во всем мире. Блокировка – это преступление, говорит НПА. Но формально, видите, формально не придраться, потому что частная контора, понятно, что она ассоциирована с государством, конечно, и, соответственно, это все укладывается в ту логику, когда Россию отключали отовсюду. Исключали, отключали, поэтому вот так работает. С нашей стороны говорят, что тогда мы на вас в суд будем подавать, потому что неправоверно, политически мотивированное решение. Но другое дело, здесь еще стоит такой аспект принимать и учитывать, как потеря прибыли. Например, с точки зрения Ютуба того же самого, вот потеря прибыли или какая-то потеря денежная, она существует от того, что там блокируют российские медиа? И какие потери с нашей стороны здесь присутствуют, когда у нас есть определенного рода потери? Но вот все схватились за Рутюб как проект альтернативный, но пока, видимо, получается, если сумма иска 2 ундециллиона, то, получается, все-таки рассчитывают юридическими вопросами, юридическими методами отстаивать свое право, ну, параллельно пытаясь развивать альтернативные площадки.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мат-капитал будет продлен до 2030 года. Минтруд разработал законопроект, продлевающий завершающуюся в конце 2026 года программу мат-капитала. За дополнительные 4 года по подсчетам министерства получить сертификаты смогут еще 3,2 миллиона семей. Это потребует от федерального бюджета 2,7 триллиона рублей. Такое продление вполне укладывается как раз, как говорит демографический прогноз Росстата. По его оценке, спад рождаемости в России продлится, по крайней мере, до 2028 года, пишет «Коммерсант». Потратить средства в сертификаты можно было только тремя способами: приобретение жилья, накопительная пенсия матери или на обучение ребенка в ВУЗе. Таким способом правительство рассчитывало подтолкнуть семьи к рождению второго ребенка, но при этом стимулировало не проесть эти деньги, а вложить их в какие-то долгосрочные проекты. Периодически возникает еще дискуссия: а давайте на автомобиль, а давайте там на какие-то еще нужды. Какую-то сумму единовременно, там, порядка 20 тысяч рублей, можно наличными изымать, но вот именно в натуральном исчислении деньги это взять нельзя. Нина Русанова с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа населения РАН имени Римашевской. Нина Евгеньевна, вас приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каковы критерии оценки эффективности материнского капитала, который можно перечислить именно сейчас?
Да, критерий единственный, нужно изменение рождаемости. Угу. Изменение рождаемости. Вот когда его только вводили, помните еще там...
Восьмой год какой-то был, да.
Да, седьмой, по-моему, ну как-то так. В общем, неважно. А уже лет 15 прошло почти с того времени, то смысл был в том, чтобы стимулировать рождение второго ребенка. Потому что между первым и вторым был очень большой интервал, и вот иногда там всякое происходило за это время. Рождалось меньше вторых детей, чем было бы, если бы они вот появлялись сразу. И действительно, вот сразу, когда он был введен, то количество вторых детей у нас увеличилось. И интергенетический интервал, то есть интервал между рождениями детей, он действительно сократился. Вот. И это было очень, в общем, действительно, это был результат такой зримый. Да? Но потом, когда распространили материнский капитал на первого ребенка, то тоже критерием было затормозить старение рождаемости, ну, в кавычках, если так можно сказать, чтобы не откладывали рождение первого ребенка на тот срок, когда, ну, условно говоря, все будет.
Сами понимаете, ну, да?
В общем, как это, потребности, которые должны быть выполнены до того, как будет первый ребенок, они, в общем, увеличиваются. Поэтому, когда вы сейчас сказали, вот там насчет автомобиля, еще чего-то, ну, а как же, вот если теперь в перечень необходимых каких-то вещей будет входить автомобиль, раньше и о компьютере речь не шла, да, и о мобильниках тоже, это тоже деньги, да. Вот, то есть, на самом деле, здесь изменяется набор вот этих базовых потребностей в связи с этим.
Но, Нина Евгеньевна, а вот как раз некоторые говорят, что 2008 год, когда мат-капитал начал активно внедряться, он же еще совпал с периодом, когда в России стало течь большое количество нефтедолларов. И получается, страна просто сама по себе зажила очень хорошо. И здесь некоторые, ну, как бы демографы, статистики, они говорят, что нельзя говорить, вот только мат-капитал помог или мат-капитал не помог, потому что это комплекс факторов. А сейчас уже задаются таким вопросом по прошествии, сколько мат-капитал работает, и его продолжают, как бы его пролонгируют. Связь вот этого, условно, денежного вливания со стороны государства, денежного стимула, материального стимула, и, соответственно, корреляция с некой моральной составляющей. Вот что надо рожать детей? Хватит думать о том, что вот надо сначала подготовиться. Все равно вас государство подстрахует, сами вы никогда не будете к этому готовы. Ну, что-то подобное.
Ну, это как-то уже, на мой взгляд, чересчур, да? В общем-то. Конечно. Ну, вообще, на самом деле, вопрос не такой простой, как вот он кажется при той форме, в которой вы его задали. Вот здесь надо разделить. Вот нефть и доллары отдельно, а стимулирование отдельно.
Конечно.
Вот, как это? Это, между прочим, очень сложно выделить. Потому что для того, чтобы простимулировать, нужны деньги. Вот, а если они, естественно, если их больше, ну, там, в силу разных обстоятельств, вот этот вот кэш-поток, да, то это проще сделать, чем период, когда его меньше. И бывает, ну, экономически это очень сложно сделать. Практически, ну, нет, ну, можно, конечно, но очень сложно. Вот, и тут же надо отделить, а вообще вот, что мы стимулируем, кого точнее, тех, кто вообще не хочет иметь детей. Ну, для
ну,
этих
мало.
Людей никакого материнского капитала ни в каком количестве не хватит. Потому что давным-давно уже, ну, как бы сказать, я бы не назвала это обратной взаимосвязью, но я бы сказала так, нет прямой взаимосвязи между доходами и желанием иметь детей. Вот. Значит, вот это вот. А то, что, вот как вы правильно сказала, государство поможет, ну, простимулирует сократить вот этот период ожидания, я бы сказала.
А депутат Анна Кузнецова, которая курирует вот эту всю тему с рождаемостью, материнством, она говорит, что важна еще идеологическая доминанта, потому что демография – это не только условия, деньги, но и ценности. То есть, если есть условия, есть деньги, говорит она, но нет ценности, в семье ребенка не будет. Ценность материнства, ценность родительства. Вот про это продвигать как будто предлагают в большей степени сейчас, а не денежный вопрос.
Мне кажется, одно другому не мешает, потому что, знаете ли, можно сидеть и думать о том, как это какая-то песенка, когда бы мы жили без отца, я рожала бы детей, а всех, кого любила, да? Мне всегда было очень интересно вот задать вопрос в этой песне, а кто бы их кормил, если, значит, она бы вот
дал Бог зайку, даст лужайку. Некоторые так любят объяснять.
Мне очень нравится эта поговорка, дает Господь ребенка, даст она ребенка. Но это как-то все же, ну, наверное, есть и такой подход. Но я лично таких людей не знаю ни одного, ни одной, вообще ни одной семьи, ни одного мужчины, ни одной женщины.
Понятно.
Что называется. Мне кажется, здесь не надо противопоставлять. И идеологически это очень важно. Хотя как-то вот мы в основном привыкли к слову идеологии, но не с материнством. Ну, хорошо там, пусть будет так. И как бы... Вот показывать все прелести материнства и, ну, может быть, даже показывать то, что отсутствие детей – это хуже, чем
их наличие.
Чем их неожиданное появление, наверное, скажем.
А, внезапность появления детей, да, понятно, незапланированность какая-то.
Незапланированная, да, вот это вот сложнее, потому что, ну, как правило, планирование детей происходит в одном возрасте, а рассуждение о том, если они хорошо или плохо, что у тебя их нет, уже в том возрасте, когда... Ну, сейчас нельзя сказать, что ничего сделать нельзя сейчас. В любом возрасте можно. Однако усилия для этого будут, ну, неизмеримо.
Спасибо. Да, Нина Евгеньевна, я вас благодарю. А Нина Русанова была с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народного населения РАН имени Римашевской, 7373-948, телефон прямого эфира. Так, будет пик рождаемости, говорит Александр Невский. Пик какой? Сейчас, говорят, наоборот, спад идет, потому что в активной фазе своего развития находятся люди, которые родились как раз в период демографической ямы. И получается, сейчас надо рожать тем, кто там в конце 80-х, 90-е годы родился, сейчас надо рожать больше детей, чем рожали их, ну, соответственно, мамы, получается. Потому что мало, физически мало этих женщин. Так, меня мама зомбировала. Сначала карьера, материальная независимость. Ну, а семью как-нибудь потом. Сейчас скажу, что это полный бред. Если бы мама не вбивала кувалдой, главная карьера, может быть, родила бы раньше и больше, говорит Елена. Согласна, Елена, это такая тонкость, это такая тонкая грань. Вот это вот. Понятно, что мама хотела для вас как лучше, чтобы не было там зависимости, чтобы вы без образования не сели в этих четырех стенах в этом декрете и не были зависимы там от мужа, например, своего. Но вот почему у нас идет противопоставление? Или это, или то. Ведь по факту, это же большая обманка, потому что в жизни бывает, что и это одновременно получается. И одновременно нужно, конечно, работать еще больше, когда маленькие дети появляются, но при этом ты не можешь без работы и самому реализоваться хочется, и денег тоже хочется, и ребенку этому тоже постоянно все надо. Вот. Жизнь-то она как бы по-другому устроена, нежели мы сами с вами в себе запрограммировали, что сначала это, потом вот это. А в итоге, хорошо, женщина строит эту карьеру бесконечное количество времени, а в итоге подрывает свое здоровье, например, или в итоге отказывается от какого-то прекрасного союза там с опасениями, с боязнью и боится рожать, потому что ее это, она боится, что она просядет там в социальном или экономическом плане. Ну, тоже вот эти страшилки, как преодолеть хорошо эти страшилки? Государство говорит, одной страшилкой меньше, мат-капитал мы с вами продлеваем, даже мат-капитал за первого ребенка уже есть. А поэтому, ну, вопрос, хорошо, что вас стимулирует к рождению детей? 7373-948, телефон прямого эфира. Многим детям в 90-е вбивали независимость, говорит Александр. Так и сейчас. Ну, слушайте, независимость – это не равно отсутствие семьи. Как раз семья – это прекрасный союз двух как бы свободных, там, независимых людей, которые смотрят в одном направлении, как бы это парадоксально ни звучало. Почему женщинам в России вбивают или это, или это? И в итоге самая обычная девушка, уже молодая, думает, что как-то все это время до ее замужества это просто время, которое, ну, как бы свободное время, которое нужно занять. Поэтому учеба, поэтому, ну, может быть, с подружками куда-то сходить, поэтому работа даже, потому что если она выходит замуж, она должна там сесть до... Почему? Вопрос почему? Вот если, мне кажется, с этой стороны начать рассуждать, то все окажется гораздо, гораздо жизненней, обычней и проще. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя из Минска.
Да, Костя.
Ну, вот я на самом деле по своему опыту, что у меня знакомые ребята, с кем общаюсь, да. Рожать надо просто раньше, там, 18-20 лет, когда ничего у тебя за душой нет. Тогда и потом
а там еще мама с папой, например, будет. Не помогает. Ну,
да,
представляете,
и там
как?
И старшие помогут, и всего потом будет проще добиться, ну, как раз уже и мозги появятся для работы. Старше. А детки уже и в школу пошли.
Ну, может быть, не знаю. А есть люди, которые не готовы, понимаете, рожать. Вот, есть девочки, которым мама с 12 лет говорит, смотри, в подоле не принеси. А потом ей 35 стучит, и мама говорит, хоть в подоле принеси, пожалуйста. А она уже, все, она научена не приносить в подоле. Так, исключительно желание любить этого крошечного своего человечка, говорит Катя. Конечно, рождение детей, это не про то, что там, а мне государство даст денег. Рождение детей, это про ценность. Ты хочешь заботиться об этом, вот эту свою любовь какую-то нереализованную дарить. В конце концов, это же действительно, ну, правда, вообще космос другой. Да, это тяжело, конечно. Особенно, если не помогает, тоже тяжело. Но вот государство говорит, что есть, как бы, отделяем зерна от плевел. Материальная составляющая денежная и моральная составляющая. 7373-948. Давайте вас еще я успею выслушать. Здравствуйте. Алло.
Алло, Евгений, здравствуйте.
Здрасте. Да, Станислав, коротко, пожалуйста.
Что такая вещь, да? Пока молодые, они не хотят...
Рожать,
да, типа здоровье ухудшается и все остальное.
Ага.
А со временем как раз-таки, да, здоровье и ухудшается.
Когда пожилые, уже не может сражать. Вот так. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне были бы хорошими. Кто вам это гарантирует, Арам? Кто вам это гарантирует? Если бы человечество законом продолжения рода было только стабильное отношение, на Земле бы вымерли все. Вот и все. Поэтому нужно рожать. 15 часов новости, продолжим.